Будний вечер на радио России Карелия.
Мы продолжаем канал «Будний вечер». Дорогие слушатели, не за горами 1 мая. Праздник весны и труда, а также День международной солидарности трудящихся. Самое время поговорить о том, как обстоит дело с этой самой защитой интересов человека труда. И наши сегодняшние гости как нельзя лучше осведомлены в этом вопросе. Сегодня у нас в студии лидер профсоюзов Карелии Илья Сергеевич Косенков, надеюсь, правильно представил. Илья Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А также председатель профсоюза студентов Петрозаводского государственного университета Алексей Андреевич Бутенко. Алексей, добрый вечер.
Здрасте.
Ну что ж, давайте с места в карьер. Чем порадуете, как обстоят дела на сегодняшний день?
Во-первых, мы готовимся к 1 мая и, конечно же, приглашаем всех петрозаводчан и тех, кто будет в городе Петрозаводске 1 мая, обязательно принять участие в первомайской демонстрации, в митинге в нашем, который состоится на площади Ленина в 10 часов 30 минут. Мы пройдем до площади Кирова, и там состоится, собственно, митинг под основными требованиями. Требования у профсоюзов наиболее актуальны в это время. Почему? Потому что, как мы знаем, экономическая ситуация у нас, к сожалению, в Карелии не улучшилась. Произошло даже некоторое падение экономических показателей. Мы с вами видим, что уровень заработной платы, к сожалению, не успевает за ценами. И в этот момент, как никогда, очень важно проявить солидарность и принять участие в массовых акциях профсоюзов.
Так все-таки, чего будем требовать?
Перво-наперво, конечно, мы настаиваем на том, что в соответствии со 134 статьей Трудового кодекса нам необходимо все-таки поправить немножко этот закон и сделать так, чтобы индексация заработной платы, стипендий и пенсий стала обязательной составляющей, законной составляющей в жизни людей, чтобы у нас это происходило в идеале ежеквартально, но не реже, чем раз в год. Почему? Потому что так получается, что на предприятиях работодатель, пользуясь высокой инфляцией, постоянно задерживает индексацию заработной платы, что в свою очередь приводит к тому, что реальная составляющая заработка не догоняет и инфляцию цены. И что самое удивительное, что нам говорят, ну вроде как бы это способствует росту экономики. Экономики чушь собачья. Мы наблюдаем, что прибыль у целого ряда предприятий возросла, а доходы работников нет.
То есть это что же получается, что просто средства каким-то образом неправильно распределяются, могли бы в сторону?
Ну, дело в том, что, к сожалению, по нынешнему Трудовому кодексу не обязательно проводить ежегодную индексацию и не обязательно делать ее в соответствии с инфляцией. И что поэтому корпорации, работодатели, естественно, замедляют повышение заработка и тем самым пользуются. Ну, вот сейчас инфляция составляла примерно 12%. Представьте, у вас 1000 работников, и вы на 12% не повысите заработок. Вы сэкономите, считайте, один месяц работы. Это огромные прибыли для вас. Поэтому, конечно, работодатели всеми способами уклоняются от индексации заработной платы.
Хорошо. Этот митинг... Этот митинг, о котором мы говорим, позволит ли он нам каких-то добиться значимых перемен?
Ну, у нас дело в том, что это не единственное требование. Требований у нас всего обозначено 5. Первое, конечно, это 134-я статья. Хочу заметить, что депутаты законодательного собрания поддержали, в том числе и нашу инициативу, и мы вынесли на Государственную Думу, и целый ряд субъектов Российской Федерации уже вынес на Государственную Думу проект изменений в закон, вот 134-ю статью Трудового кодекса, с тем, чтобы сделать индексацию обязательной. Поэтому я скажу так, это общероссийское движение. И, естественно, если люди придут, проявят солидарность, покажут, что им это важно, то, особенно в период выборы, мы надеемся, что депутаты все-таки адекватно среагируют. Хотел бы напомнить, что год назад, когда ставилась инициатива об отмене закона о северах, мы проявили активность, и Петрозаводск был одним из лидеров в части массовых акций по недопущению изменения закона о северах, и мы заморозили этот вопрос на данный этап, и сейчас идут переговоры в рамках трехсторонней комиссии. Вот. Кроме того, мы хотели бы обратить внимание о таком важном, коль мы заговорили о северах, таком важном аспекте, как выплата полного объема северных молодым специалистов с первого дня работы. Почему? Потому что, знаете, что в соответствии с законом, это еще советским законом, как бы предполагалось, что человек приезжает на север, и он постепенно тут зарабатывает северный по полгода.
Ну, я не понаслышке знаю, например.
Вот, все молодые специалисты об этом знают. Но самое удивительное, что никто уже давным-давно на севера, ну, говорить, давайте говорить откровенно, не приезжают. Все здесь живут, рождаются и дальше развиваются, но при этом приходят на работу. И что происходит? Удивительная история. Предположим, вы даже приходите не в государственное учреждение, а вы приходите на завод. Так вот, вам на заводе вы точите абсолютно одинаковые гайки с вашим соседом. Только этот сосед у вас получает северные, то есть получает за одну гайку больше, чем вы, молодой специалист. Хотя вы точите гайки абсолютно одинаковые. То есть это дискриминация по возрастному признаку. Более того, если мы посмотрим на бюджетные предприятия, то во всех бюджетных предприятиях, если мы посмотрим штатное расписание, там предусмотрена полная выплата со всеми северными. Но приходит молодой специалист, ему недоплачивают. Эти деньги куда деваются? Они идут в стимулирующие и выплачиваются в качестве премии другим специалистам. То есть вот такая вот интересная ситуация. Из-за идиотского закона мы, во-первых, дестимулируем молодежь, и при этом мы их еще немножко, так скажем, обманываем.
А может, это наоборот такая контрстимуляция, знаете, да, типа пришел молодой, ну да, пока поработай вот на поменьше, вот опыта наберешься, как твой старший товарищ будешь получать.
Ну, я бы не сказал. Дело в том, что это никоим образом не завязано на производительность труда. Ладно бы, если бы решила каких-то нормативов.
Разряды там и
прочее. Да, а нормативы абсолютно одинаковые. Молодому специалисту дают точно такой же норматив, как его там соседу, который отработал, скажем, 2 года. Но при этом он получает меньше. Это абсолютно несправедливо, и мы категорически против этого.
Как насчет более, может быть, старших категорий трудящихся? Какие-нибудь еще изменения у нас в законах?
Ну, все слышали, сейчас в Республике Карелии нами уже собрано почти там уже 3-4-5 тысяч подписей против изменения в закон о ветеранах труда. Мы категорически не согласны с этими идеями, которые бродят в правительстве, хотя они от них время от времени отнекиваются. То есть есть такие законопроекты, они находятся на официальных сайтах, о том, чтобы оставить наших ветеранов без коммунальных льгот.
Давайте по порядку. Да.
Да.
Вот, что предлагают? Вот
предлагают сейчас, просто заменить. То есть, если раньше 50% коммунальных льгот, предлагают их заменить натуральной формой, которая не соответствует тем реалиям. И целый ряд еще других инициатив. Я их не буду занимать эфирное время перечислять. Можно их посмотреть на сайте профсоюзов, в любых средствах массовой информации. Мы подробно дали юридическое разъяснение по этим законопроектам. Но смысл этих законопроектов один. А наших ветеранов хотят, скажем так, на них сэкономить, скажем мягко. Мы твердо убеждены, что нельзя экономить на наших ветеранах, тем более ветеранах труда. Они заслужили достойный образ жизни. Более того, знаете, хотят даже оставить их без дров. Те, кто проживает на сельской местности, это просто издевательство какое-то.
А это как, просто отменяют вот эту льготу?
Да, предлагают натуральную компенсацию, выплату денег, но если машина дров, условно говоря, стоит 7 тысяч рублей, то им предлагают там примерно намного меньше. Вот. То есть, и мы считаем, что такого рода инициативы нельзя проводить втихую, нужно делать серьезное обсуждение в рамках 3-сторонней комиссии, в том числе с ветеранскими организациями, обдумывать, продумывать, чтобы голоса людей были услышаны. И именно для того, чтобы изначально наше правительство по-быстрому, знаете, как у нас, к сожалению, иногда бывает, депутаты так раз быстро-быстро что-то примут, а потом мы начинаем разбираться. Так вот, чтобы такого не было, мы сейчас собираем подписи до 15 мая и планируем вручить их правительству и требовать именно, чтобы вот любые такого рода социальные законопроекты всегда согласовывались с обществом, с профсоюзами, чтобы мы все-таки действовали, с уважением к нашим ветеранам.
До 15 мая сбор подписей проходит, вообще любой гражданин может...
Да, безусловно, можно зайти, в принципе, в любое, например, государственное учреждение, у нас везде есть первичные профсоюзные организации, можно обратиться к любому профсоюзному активисту, можно прийти на Дзержинского 3 в Дом профсоюзов, получить подписные листы и выразить свою солидарность с нашей инициативой о защите наших ветеранов и отдельных категорий работников, проживающих в сельской местности. С подробными разъяснениями мы все подробно расскажем, объясним, почему мы стоим твердо на этой позиции. Кроме того, если еще одну инициативу нашу профсоюзную посмотреть, то мы выступаем за то, что корпорации, вот сейчас, как вы знаете, Госдума приняла закон о консолидированной группе налогоплательщиков. Что было раньше? Раньше у нас предприятие стоит в Карелии, работает, платит налоги, вырабатывает там, что бы то ни было. Что сейчас придумали? Придумали платить по месту нахождения, что называется, центрального офиса. То есть к нам в Карелию понаехали вот эти сети глобальные, а у нас стоит великолепный костомужский ГОК, у нас стоит Тяжбумаж, у нас все они, но все они часть каких-то больших корпораций. И в результате эти корпорации платят налоги не у нас, а где-то там, где находится их топ-менеджмент. И получается, что вот руда у нас добывается, рабочие работают, а налоги неизвестно где. В результате в Карелии, в той же, она постоянно недополучает огромные суммы. Ну, по Костомужскому ГОКу только считается там в районе 4 миллиардов рублей ежегодно. И на основании этих вещей мы, в свою очередь, недополучаем бюджет, а одним из таких важных элементов бюджета Республики Карелия является налог на прибыль. Так вот, налог на прибыль, он уходит, потом каким-то образом перерасчетывается, но все время как-то вот значительно меньше, чем раньше.
Поэтому... То есть, меньше, чем хотелось бы, во-первых, ну, в общем, для адекватного существования.
Да, и более того, возникает странный вопрос, а зачем нам здесь тогда создавать крупные предприятия или приглашать корпорации, если они все равно налоги будут платить где-то непонятно где. Поэтому мы стоим на твердой позиции, что налоги нужно платить по месту получения дохода. То есть вот вы, например, открыли тут какой-нибудь гипермаркет. Вот вы привезли сюда, извините, даже если привезли молочко там по 10 рублей, а продаете его по 30, вот вы здесь получили доход. Так вот с этого дохода в местный, в региональный бюджет заплатите налог, а не где-то там, где вы посчитали в каком-нибудь там, не знаю, Краснодаре или в Санкт-Петербурге или еще где-либо.
Как не наталкивалась еще эта мысль на противодействие со стороны как раз крупных корпораций?
Самое интересное, что на уровне регионального правительства вот эту идею о именно внесении изменений в закон о консолидированной группе налогоплательщиков нас поддерживает и Минфин, и руководство правительства Республики Карелия. Они полностью разделяют нашу позицию о том, что необходимо более честно высчитывать налоги.
Деньги нужны всегда,
да,
скажем
но
так,
при да? этом мы же с вами понимаем, что мы живем, к сожалению или к счастью, в большой крупной стране с огромным количеством противоречивых интересов, и, к сожалению, наш голос не всегда слышен именно на фоне большого общероссийского шума и корпораций, и вот этих всех интересов. Поэтому как раз очень важно, чтобы общественная поддержка была, чтобы жители все говорили об этом, чтобы приходили массово на какие-то акции протесты или акции поддержки инициатив наших. Тогда все-таки федеральная власть будет прислушиваться, присматриваться и думать, что как бы все-таки ситуацию исправить. А итогом что будет? А итогом будет то, что мы больше получим денег в регион, что для нас всех очень нужно.
Ну, понятно. И дороги тебе, и инфраструктура.
Да, и все эти вещи.
Что касается, все-таки вернемся к теме, так сказать, 1 мая. 1 мая, он у нас не только, так сказать, праздник весны и труда, он еще и помимо праздничной составляющей и митинговой, да, имеет в себе еще и другую составляющую, часто проводит очень субботник первомайский. Ну, как в этом году обстоит с этим дело?
Ну, я могу сказать, что за профсоюзы у нас, вот Алексей здесь присутствует, у нас молодежь очень активно принимает участие в субботниках. Кроме того, мы традиционно берем на себя уборку территории места первой маевки. Кстати, знаете же, у нас есть место первой маевки, где в 1904 году, по-моему, четвертом или шестом.
Или девятом.
Или шестом, по-моему, шестом. Ждите.
Так-так.
В году.
В начале 20 века.
Да-да-да. В 1906 все-таки году проходила Первомаевка. Это была улица Первомайская. Наверное, молодое поколение не очень дознает. Да? Там стоит стела рядом с бывшим домом культуры железнодорожников. Тогда это был Санкт-Петербургский тракт. И как раз вот рабочие Александровского завода и типографии Каца, потом это было типография Анохина, вот как раз собрались, обсудили вопрос необходимости вот проведения маевок и вышли на тогда Петербургскую дорогу с плакатом, точнее даже с флагом, на котором написано «Долой самодержавие, да здравствует прогресс». Их разогнали жандармы, но вот это место стало историческим центром, знаете, в первой такой публичной борьбы наших профсоюзных активистов, и вот с тех пор мы начинаем все наши мероприятия именно с этого места первой маевки, возлагаем цветы, а молодежь профсоюзная производит там субботник и благоустраивает эту территорию.
Да, пользуясь случаем, могу сказать, что как раз в субботу, что логично для субботника, 30 числа в 12:30 в месте первой маевки силами молодежного совета профсоюза будет организован субботник. Грабли, перчатки, мусорные пакеты с нас. Всех желающих будем рады видеть. Есть вероятность, что даже напоим чаем.
Ничего себе.
Да.
Что еще интересного предвидится? У меня вот такой, кстати, вопрос, может быть, не вполне корректный. Нынче 1 мая приходится на еще другой праздник. Да? Вот, нельзя не заметить, что 1 мая – это еще и Пасха. Тут такое противоречие, может быть, наблюдается или не наблюдается.
Ну, как мне кажется, быть? Не наблюдается, но вот Алексей, он на эту точку зрения очень интересный.
Да, он
взгляд.
Кивает мне, давайте прокомментируйте.
На самом деле, обсуждали мы действительно при подготовке 1 мая в этом году, что действительно у нас Пасха, но действительно, Дим, правильно ты отметил, что 1 мая все-таки он как праздник труда воспринимается.
Так-так.
Пасха... Это тоже религиозный праздник, и большой достаточно праздник. Нет тут противоречия. Мне видится, что 1 числа люди, которые хотят выразить свою гражданскую позицию, хотят порадоваться, собственно, уже потихонечку приходящему, вот-вот наступающему лету, и, наконец-то, уже, хотя не по календарю, но наступившей в Карелии весне, они, мне кажется, это прекрасный день для них. То есть, и какой-то религиозный подтекст, вот именно связанные с проведением митинга, тут, конечно, искать не стоит, но как с точки зрения формирования именно праздничной повестки, мне кажется, это очень удачное совпадение.
Да, и что интересно, каждые 11 лет это совпадает, то есть у нас. Угу. Вот, такой цикл есть, и получается, что этот день вообще вдвойне прекрасен для того, чтобы поучаствовать в наших профсоюзных мероприятиях. Почему? Потому что в день Пасхи вы можете очистить душу и позаботиться в том числе о теле, и о семье, и о своем финансовом благополучии, понимаете?
То есть... Не только о сакральном, но и о съестном, да.
Да, да. Что очень даже духовно.
Ну, хорошо, что такое совмещение вот у нас работает, но я почему все-таки о противоречиях? Дело в том, что в некоторых регионах России было принято решение на уровне региональных, опять же, властей, да, что не отмечать официально именно 1 мая, да, а отмечать Пасху в 1 мая. То есть такой достаточно тоже интересный момент, почему такое противопоставление происходит.
Ну, вы знаете, я вам отвечу, вот вы сами, наверное, в своем вопросе ответ дали. Принимают некоторые решения на уровне региональных властей. К счастью, у нас 1 мая, вот уже я сколько лет происходит, сколько уже знаю его, всегда проводился, был исключительно общественным. То есть хочу заметить, на это мероприятие собираются исключительно энтузиасты, профсоюзные активисты, там лидеры или общественники из различных партий, там движений. И это не официальный праздник, он не финансируется ни мэрией, там, ни государством. И поэтому, собственно говоря, с чего нам его прекращать? Во всяком случае, никаких вводных нету. Более того, это очень независимый праздник. Ну, праздник, мероприятие, митинг. То есть мы как раз... все вместе собираемся и обсуждаем вот, на полном серьезе. У нас иногда проходили 1 мая, знаете, такие праздничные, когда мы думали, ну вот экономика вроде поднялась, настроение хорошее, давайте праздничные проведем. Когда мы видим ситуацию негативную или там с экономикой плохо, мы говорим, нет, давайте в этот раз будет жесткая повестка. Абсолютно именно проводятся встречи на уровне первичных организаций, там, на предприятиях. И когда вот эти мнения соединяются, и мы принимаем решение, какое мероприятие проводить. Так вот, когда в этом году собирали эти мнения, никто не сказал, ну, практически не было голосов о том, что нет, все-таки Пасху не будем проводить. Люди хотят 1 мая, люди нуждаются в нем, люди видят, что, к сожалению, уровень заработка не догоняет цены. И это их беспокоит, они хотели бы выразить гражданскую позицию.
Видим, когда ты начал говорить, тоже сказал вот в рамках чуть-чуть крамолы в эфир, когда ты начал говорить, да, что некоторые региональные власти, я сейчас думаю, вот сейчас Дима скажет, решили не праздновать Пасху. Я бы, честно говоря, не удивился, потому что на регионах у нас бывает частенько, когда спорные достаточно решения принимают. И мне кажется, не отмечать 1 мая – это тоже спорное достаточно решение какого-то региона.
Ну, и попробую так немножко зацепиться за вашу речь о митингах, да, о том, как в выражении, так сказать, воли народа. Правильно ли я понимаю, что на сегодня у нас фактически митинг – это, наверное, самый оптимальный как раз способ вот народного волеизъявления?
Ну, разные бывают способы, нет. Самый, наверное, оптимальный способ народного волеизъявления – это все-таки выборы, да? То есть это
референдум.
Да, или даже референдум. Вот. Но дело в том, что есть такое понятие, вот даже в политической культуре, знаете, понятие повестки. Повестка — это что? Это некоторый свод вопросов, о которых начинают вначале говорить общество, а потом начинают задумываться политики, политические партии, и это все превращается в какие-то решения. Так вот, митинг – это лучший способ выносить на политическую повестку серьезные острые вопросы, о которых пока политики не говорят, но которые вот в душах людей созрели. И когда мы говорим про экономические вопросы, они же тоже не от балды появляются. То есть люди обдумывают, потом выносят вот это через массовые какие-то возмущения или обращения. Потом появляются какие-то политические силы, которые их подхватывают, превращают в какие-то свои предложения. Эти предложения, в свою очередь, голосуются на выборах, угу. И потом эти уже политики предлагают соответствующие законопроекты, которые, в свою очередь, меняют нашу жизнь.
Ну, такая многосторонняя работа,
да,
получается.
Да, и вот для того, чтобы голос был услышан, нужно хотя бы его внести.
Ну, яркий пример, мне кажется, вот прямая линия с президентом. Уже, казалось бы, все слышали про дороги, все слышали про ЖКХ, но опять эти вопросы поднимаются, и они находят какое-то решение. То есть, хотя уже оскомину набили.
Нужно просто на разных уровнях вот долбить да. этот вопрос. Да. Алексей, давайте тогда на вас сейчас переключусь, а то у нас так. Илья Сергеевич отдувается. Вот вы мне расскажите, а как у нас... защита интересов прав студентов.
Но у нас чуть-чуть картина другая, потому что если Илья Сергеевич говорит о необходимости внесения положений в Трудовой кодекс, то у нас есть федеральный закон об образовании, в котором внесен пункт о том, что стипендия студентов должна ежегодно индексироваться на не ниже, чем на уровень инфляции. И казалось бы, зачем нам выходить на первомайский митинг? Но в 2015 году именно действие этой статьи Государственная Дума Федерального собрания заморозила. Угу. И не проиндексированы у нас вот стипендии. Индексировались, ну, индексация стипендий, она небольшая, 5,5 в среднем. То есть, там индексация, то есть, на уровень официальной инфляции, мы понимаем, что у нас мы инфляцию ту, которую мы чувствуем, да, и инфляция, которая официально за счет того, вот как раз хороший, да, возвращаясь к прямой линии с президентом, хороший вопрос ему задали, понятно, что когда мы приходим в магазин, мы понимаем, что это не совсем тот уровень инфляции, о котором нам говорят. Но, тем не менее, он действительно наверняка правильный, потому что берется из разных мест. И вот у нас заморожен просто сейчас, и мы хотим обратиться, чтобы нас услышали и в Министерстве образования, и, может быть, в Государственной Думе о том, что действительно, ну, студенты, и уровень, размер стипендии сейчас высшего учебного заведения, высшего, то есть это максимальный размер академической стипендии, 2200 рублей. Соответственно, ну, это не те деньги, мне кажется, на которые сейчас можно прожить, хотя размер прожиточного минимума в этом квартале вот у нас снизился, что тоже меня удивило.
То есть как бы жить стало лучше, да, дешевле.
Да. Вот когда тоже у нас есть некоторые заявления, что довести уровень заработной платы до прожиточного минимума, тут возникает... Да.
Понизить прожиточный минимум.
Да, то есть вопрос встает именно так у некоторых политиков, да, что может понизим прожиточный минимум. Но нет, это динамичная вещь, я тоже отследил, действительно.
Я еще слышал про топливо такое же мнение, да, что цена топлива, что ну дешевле же доллара теперь, литр. То же самое. А как насчет непосредственно защиты интересов во время какого-то учебного процесса? Я имею в виду не выплаты стипендий, да, а, может быть... Мы же говорим о всесторонней защите интересов.
Да, всесторонней, да? Естественно. Ну, таких вопросов из данной повестки, которые можно вынести на первомай, у нас нету, потому что с администрацией вуза у нас, в принципе, налажен уже диалог достаточно давно, еще со времен, когда мой предшественник, может, вы его не знаете, это Илья Сергеевич Косенков.
Напротив сидит. Да.
Был председателем правкома. У нас этот диалог выстраивался, и сейчас у нас работа очень с проректором профильным ведется достаточно хорошо. У нас было несколько острых вопросов, там, про дифференцированные зачеты, про то, как правильно насчитывать стипендию, но мы всегда в диалоге, и мне очень приятно говорить о том, что вот моя сторона работодателя, как у любого профсоюза, это очень адекватные люди, которые понимают, и ректор на всех встречах говорит, что главный человек в университете – это студент. Мне очень приятно это слышать, и вот каких-то острых вопросов, которые можно внутренних вынести было бы на повестку, связанных с решением внутри вуза, нет, у меня нету. Есть, конечно, да, некоторые вопросы по федеральному законодательству, вот мы их потихонечку стараемся вносить, в частности, вот индексацию стипендий.
То есть это тоже будет вынесено на первомайский?
Да, это на основной даже поднимался вопрос, и на основной плакат мы вынесли эту информацию именно профсоюзов, то есть там так и написано зарплат, стипендий, пенсий.
Угу. Что еще интересного на первомай планируется?
Ну, вообще, На 1 мая планируется хорошая погода.
Это в Карелии опрометчиво.
Вот, много замечательных инициативных людей. И само по себе участие вот в первомайской акции, это, мне кажется, хорошая школа и для людей, как проявить общественную активность. Это само по себе интересно, когда люди собираются с символикой. Кроме того, у нас планируется участие целого ряда политических партий. Мы вообще пригласили все политические партии, все общественные движения, пригласили к участию. То есть говорим, вот у нас есть общие требования, если вы их разделяете, приходите. Потом мы открыты совершенно, мы считаем, что, в общем-то, это общий день, день человека труда. И так или иначе, все мы с вами являемся людьми труда. Это наш общий праздник. И очень странно, что у нас вот это понятие человека труда, человека созидающего, оно как-то в последнее время нивелировалось. А это очень же грустно, потому что все, что нас окружает, все, что в мире происходит, создается именно трудом. И мы должны вот культивировать это и в детях, и в себе, и уважать именно труд человеческий, потому что труд – это, по большому счету, все, что движет вперед. Именно это праздник вот таких людей, и тем, чтобы этот труд достойно оплачивался, ну, там, пенсиями, стипендиями, пособиями, зарплатами.
Вот, кстати, говорите об обесценивании труда. Мы говорим о каком-то противопоставлении труда интеллектуального и физического или труда вообще, потому что, ну, может быть, есть такое, знаете, мнение, не то что совсем универсальное, но популярное достаточно, о том, что профсоюз – это профсоюз, допустим, рабочих на заводе, профсоюз там вот таких крупных организаций, каких бы то ни было. Когда говорят о… Ну, профсоюз студентов, да?
Да, профсоюз студентов.
Профсоюз студентов, да. Когда говорят о каких-то вот иных сферах, как-то профсоюза говорить не принято. Почему так?
Совершенно напрасно. У нас очень мощный профсоюз образования. Это учителя, ну и, кстати, учителя и работники там дошкольных учреждений. Mm-hmm. Это у нас очень мощный профсоюз здравоохранения. Профсоюз государственных учреждений и обслуживания. Почему? Потому что это огромное количество социальных работников, например, которые ежедневно трудятся. Это огромная работа. То есть, и, ну и так далее. То есть, и в бюджетной сфере достаточно много профсоюзов. И в интеллектуальной сфере. У нас в Академии наук есть профсоюз. Мы говорим, когда о человеке труда, мы в противопоставлении говорим, извините, не то, что человек труда, там, который руками работает, и человек труда, который головой работает, а мы говорим о... Некоторые, кстати, талантом работают, профсоюз культуры. Вот.
Лесники, Дорпрофжел.
Да, вот. Мы как раз говорим о том, что за счет человек живет за счет, извините, своего труда, или как трутень за счет там склонного, то, что называется, добавочной стоимости там, или спекулятивных каких-то мероприятий. Так вот, к сожалению, честный чиновник, да, он живет же за счет своего труда. Он не за счет взяток живет. А честный бизнесмен, который социально ответственный, он живет за счет своего труда, он зарабатывает деньги, и он живет, зарабатывая в том числе, то есть, а деньги, которые он получает за счет прибыли, он вкладывает в развитие предприятия, как правило.
А не за счет эксплуатации чужого труда?
А вот как раз за счет того, что называется эксплуатация чужого труда, он развивает предприятие, если он нормальный бизнесмен. Но у нас, к сожалению, есть и ненормальные формы. Почему? Потому что у нас в стране, к сожалению, сейчас разрыв между богатыми и бедными составляет 16 раз. То есть в нормальных странах это 10-12, а у нас получается, что вот эта сверхбедность и сверхбогатство, оно, конечно, зашкаливает. И вот это напряжение, оно, к сожалению, в обществе присутствует. У нас, вы, наверное, не знаете, но у нас 10% вот самых низкооплачиваемых работников получают 2% заработной платы. А примерно 20% самых высокооплачиваемых работников получают больше 45% заработной платы. То есть половину вот всей зарплаты в стране получают около 20% человек.
1/5.
Да.
А почему так?
А вот как раз вот этот разрыв вот этих топ-менеджеров, которые якобы стоят
золотые
такие деньги.
Да.
За эти золотые парашюты, эти какие-то сверхкорпоративные доплаты. То есть вот те самые офисы, которые, как мы говорим, собирают в себе всю прибыль. Да, и потом могут себе позволять сверхзаработки на фоне сравнительно небогатых людей, которые действительно этот труд создают.
Фабио Капелло.
Вот. И вот в этом вопросе мы, конечно, стоим на той позиции, что нужно вот эту планочки вот эти передвигать одна к другой, делать более... То есть сделать и... Мы не против того, чтобы были богатые, мы чтобы не было бедных.
А кто ж тогда будет богатым относительно небогатых? Это сложно, критерий будет.
Ну, мы как раз говорим, чтобы не было такого какого-то совершенно немыслимого разрыва, когда, ну, извините, дети сидят в луже, да, мимо пролетают мерседесы. То есть вот этого, чтобы у нас не было.
Интересно. А что ж тогда, какие методы, так сказать?
Как раз вот то, о чем мы начинали разговор. Та самая 134-я статья Трудового кодекса обязательной индексации заработной платы. Как раз мы говорим о том, что нужно систему социальных гарантий сохранять, то, о чем профсоюзы говорят. Мы говорим о том, что минимальная заработная плата должна быть на уровне прожиточного минимума. И в этом плане у нас, кстати, спор с карельским правительством достаточно жесткий. Почему? Потому что мы смогли добиться до производственной серы, что у нас сейчас заработная плата не меньше прожиточного минимума. Но для бюджетной сферы мы добиться этого не можем. Mm-hmm. Но при этом, если вы глубже копнете в этот вопрос, то есть они не могут обеспечить выше МРОТа заработную плату у нас на северах Карелии. 6208 рублей, то есть у нас минимальная заработная плата. Ну, сами понимаете, это невозможно платить человеку такую маленькую зарплату за полную ставку за 7-часовой рабочий день. Uh-huh. Но когда мы говорим о том, что повышайте, они говорят, а у нас нет денег, и мы приходим куда? К этим корпорациям, которые не платят налоги. То есть вот это все одно другое тянет.
Все взаимосвязано. Да.
И поэтому у нас мы системно, у нас хорошие аналитики, мы проводим серьезный профсоюзный мониторинг. И на основании этого мы вырабатываем как раз вот полноценные механизмы по изменению ситуации, когда можно и налоговое законодательство чуть подправить, и трудовой кодекс немного подправить, и помочь людям, которые не получают МРОТ, минимальную заработную плату, повысить. То есть и молодых специалистов позаботиться. То есть вот мы комплексный такой вот у нас проект, который бы, если бы наши жители Карелии поддержали
То есть не все отобрать и поделить.
Абсолютно,
да?
Абсолютно. А все, все урегулировано, и мы постоянно находимся и в правительстве, и с МНЭКом, и с нашим Министерством экономического развития, имеется в виду, и с нашими Минфином в постоянном контакте для того, чтобы все-таки вот как-то разумно преобразовывать нашу, скажем так, жизнь в Карелии. Угу. Кроме того, я хочу заметить, что мы же постоянно занимаемся мониторингом. У нас же очень много перегибов на местах. То есть достаточно некомпетентные руководители там давят там, на работников и вот нарушают закон, ну что греха таить. И мы, конечно, постоянно, вот наши правосоюзные юристы, постоянно вот по всей республике мы, к нам обращаются люди, занимаемся вот наведением этого порядка. Но именно на 1 мая мы выдвигаем глобальные требования, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему.
Вот насчет этих решений, кстати, все-таки так постараюсь еще разок уцепиться немножко, да. Не бывает ли так, что лекарство горше болезни, оказывается, да? То есть, когда вроде как пришли к какому-то соглашению и, допустим, увеличили, там, проиндексировали зарплату, да, а в итоге получилось, что, скажем, какой-нибудь оклад повысили, да, у человека, а какую-нибудь другую часть, формирующую его итоговую зарплату, отрезали. И в итоге человек либо остался ни с чем, либо в условиях повышающейся постоянно. В условиях постоянной инфляции он еще и в минусе.
Это абсолютно правильный вопрос. Смотрите, было много раз такая ситуация, когда наши коллеги там, на местах не всегда слушали наши профсоюзные рекомендации. Например, проходит у нас какой-нибудь очередной индексация заработной платы. То есть, вот, выделили бюджет, все. Мы говорим, обязательно повышайте основную базовую составляющую заработка. Повышайте базу заработка. И все, ну, и все, где профсоюзы есть, там они говорят, давайте мы за повышение базы, строго базы. Есть у нас более такие мягкие, ну, скажем, или руководители пожестче, или профсоюз как-то нерасторопный. И повышают что? Стимулирующий. То есть премиальный фонд. Угу. Что происходит следом? Проходит год, то есть все, все получают вроде одинаково, по 100 рублей там условно. Угу. Проходит год, и у нас экономический кризис. Что дальше происходит? И дальше происходит, вызывают двух директоров этих, там, условно говоря, в абстрактный Минфин, и говорят, ну что, сокращайте. Они говорят, а я не могу, у меня ведь уже базовая.
А нельзя тут, снизить.
Нельзя снизить по закону.
Да.
А этому говорят, а, ну а у вас уже стимулирующие, премиальные, снижаем. И в итоге те люди, которые вроде идут навстречу работодателю, и вроде как бы соглашаются на вот такие неправильные условия, не слушают рекомендации профсоюзов, потом прибегают к нам, говорят, вот, вы знаете, нам зарплату понизили, а мы говорим, а мы же вам говорили, а они говорят, а вот мы вас не послушали, и что делать?
Так вот, что делать?
Ну, бороться, конечно, свои права, но мы строго стоим за то, чтобы борьба производилась в рамках закона, и, безусловно, мы как раз давая правильные законные советы, помогаем вот этих ситуаций избежать, когда дальше единственный метод борьбы остается какой-то неформальный, там, забастовка или еще что-то. То есть, уже такие крайние формы противодействия. А их можно избегать, если изначально думать. и работать в соответствии с законом и советоваться с профсоюзами.
Ну, если первичка толковая, и если она есть, что важно, потому что не везде есть на самом деле первичные организации, которые могут действительно грамотные рекомендации донести, а ведь мы тоже не все разрабатываем здесь на месте, встречаясь, что-то нам приходит из Москвы, коллег, которые там знают что-то наперед, какое законодательство, может быть, будет приниматься, и дают какие-то рекомендации, а потом, да, кто-то остается, к сожалению, у разбитого корыта, кто не задумался в свое время о создании профсоюза своей организации, не захотел, может быть, брать на себя эту ответственность. Но ведь что такое первичная профсоюзная организация? Это самоорганизация людей внутри какой-то организации. Тут невозможно кого-то обмануть, если вы сами собой руководите, сами отстаиваете свои интересы. Это лучший способ повлиять на свою собственную ситуацию внутри своей организации.
Короче говоря, заботишься о собственном благополучии финансовом в том числе, не применить, нужно обязательно создать какой-то профсоюз заранее.
Я скажу,
наладить диалог, наверное.
Я хочу сказать фразой коллег из профсоюза госслужащих. Только жадина и трус не вступает в профсоюз.
Рифмы пошли, значит. Ну и ладно, напоследок тогда еще, может быть, скажете какой-нибудь... напутствие, что ли, не знаю, нашим людям труда, так сказать, человеку труда.
Напутствие у нас будет следующее, что все-таки 1 мая в 10 часов 30 минут мы вот с Алексеем Бутенко
ждем... И не только.
Да, и...
То есть у вас не двое.
Да, нас далеко не двое.
Там как минимум еще Ленин.
Вот, да. Мы ждем вас на площади Ленина в 10.30. И приходите с плакатами, если вдруг какие-то у вас требования есть в рамках профсоюзной повестки. Приходите с семьями, приходите с детьми, потому что гражданская активность – это с детьми начинается. Поэтому обязательно в 10.30 на площади Ленина мы всех вас ждем. Вот, Алексей. И студенты университета тоже вместе будут с нами.
Спасибо большое. Очень интересно. Напомню, что сегодня у нас в гостях побывали лидер профсоюза в Карелии Илья Сергеевич Косенков и председатель профсоюза студентов Петрозаводского государственного университета Алексей Андреевич Бутенко.
На этом канал «Будний вечер» завершается. В студии для вас работали ведущий Дмитрий Минчуков и звукорежиссер Валентина Горохова. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Вы слушали Радио России «Карелия». До новых встреч!